В ответ на эту речь войско наполнило воздух громкими восклицаниями. Более было таких, которые удивлялись его бескорыстию, нежели великой храбрости в сражениях. Даже питавшие некоторую ревность и зависть за оказываемые ему отличия почести находили его достойным большей награды за то, что он не принял ничего. Они более уважали добродетель, пренебрегшую богатством, нежели заслужившую оное. В самом деле, славнее хорошо употреблять богатство, нежели хорошо действовать оружием. И выше самого лучшего употребления богатства то, чтобы не иметь в нем нужды. Когда крики и шум воинов прекратились, то Каминий начал опять говорить. «Соратники, вы не можете принудить Марция принять даров, которых он не хочет и не приемлет. Но мы дадим ему награду, которой он отвергнуть не может. Определим, чтобы он назывался Кориолоном, если сам его подвиг уже прежде нас не дал ему этого прозвища». С тех пор Марций назывался третьим именем – Кориолон. Отсюда ясно видно, что его собственное имя было Гай. Второе Марций было общее семейству или роду. Третье, которое он после принял, знаменует или подвиг, или вид, или счастье, или отличные свойства. Так и у греков давались прозвания по деяниям, как-то Сотер – спаситель, Каллинник – победитель, по виду – Фискон – гриб – востроносый, по добродетели – Эвергет – благодетель, Филадельф – братолюб, по счастью – Эвдемон – благополучный, так назван второй из баттов. Некоторым государям даны прозвания Насмех – Антигон – Дасон, Птоломей Лафир, горох. Такого рода прозвания более еще в употреблении у римлян. Они назвали диадемонтом, то есть носящим диадему, одного из метеллов, который долгое время по причине раны ходил с перевязанной головой. Другого назвали целлером, то есть скором, за то, что после смерти отца своего поспешил почтить погребение его зрелищем гладиаторов, так что скорости и поспешности сего приготовления все удивились. Некоторым и поныне дают прозвание по случаю рождения. Родившегося в отсутствии отца называют проклом, по смерти отца – постумом, близнеца, пережившего своего брата, называют вописком. Также дают прозвание по телесным недостаткам. Не только называют суллой – рябым, нигром – черным, руфом – рыжим, но еще цеком – слепым или клодием – хромым. Этим они благоразумно научают не почитать стыдом или бесчестием ни слепоты, ни другого телесного недостатка, но слышать оные равнодушно, как собственные имена. Однако это принадлежит к другому роду сочинений. По окончании войны демагоги вскоре возобновили беспокойство. Они не имели к тому никакой новой причины или справедливого предлога, но только приписывали патрициям бедствия, которые были необходимым следствием прежних мятежей и раздоров. Большая часть земли оставалась незасеянной и необработанной, а во время войны обстоятельства не позволили запастись хлебом из чужой страны. Недостаток был весьма чувствителен. Трибуны, видя, что не было хлеба в продаже, да хотя бы и был, народ не имел денег, чтобы купить его, рассеивали вредные слухи и клеветы на богатых, будто бы они были причиной голода в народе по злобе своей к нему. Между тем прибыло посольство от велитрийцев, которые предлагали предать римлянам свой город и просили, чтобы к ним отправлены были поселенцы, ибо зараза истребила столь много людей, что едва оставалась десятая часть из всего народа. Благоразумнейшие в республике думали, что, к счастью их, и кстати, случилась у велитрийцев такая нужда, ибо по недостатку в хлебе потребно было городу облегчение. Притом надеялись они, что укротится раздор, если город очистится от беспокойной и вместе с демагогами бунтующей толпы, как от излишних вредных и заразительных соков. Консулы записывали таковых граждан и назначали к переселению. Других готовились послать в поход против вольсков, желая укротить междоусобные мятежи и надеясь, что бедные и богатые, простолюдины и патриции, принявшись за оружие, имея один стан, подвергаясь общим опасностям, сделаются спокойнее и одни к другим будут благосклоннее. Но трибуны Сициний и Брут восстали против такого решения. Они кричали, что консулы, делая самое жестокое, называют приятным именем переселения, что бедных людей ввергают как бы в бездну, посылая их в город, зараженный чумой и наполненный непогребенными телами, дабы жить вместе с чужим враждебным духом. И недовольствуясь тем, что одних губит голодом, других предают чуме, они еще возбуждают против них войну произвольную, дабы гражданам не недоставало никакого бедствия за то, что не хотели более рабствовать богатым. При таких словах возмущенный народ не хотел идти на войну и оказывал отвращение от переселения. Сенат был в недоумении. Марций, исполненный уже надменности, вознесенный духом и привлекая к себе уважение отличнейших мужей, более всех восстал против народных возмутителей. Те, кому по жребию досталось идти на поселение, были принуждены выступить из города посредством строгих наказаний. Но другая часть народа совершенно отреклась от похода. Тогда Марций, взяв с собой своих клиентов и сколько мог других, вторгся во владение антийцев. Он нашел великое количество хлеба и пшена и получил в добычу много людей и скота. Себе ничего из того не оставил, но привел обратно в Рим воинов своих, обремененных добычей. Другие раскаивались, завидовали обогатившимся в походе, досадовали на Марция и не терпели его силы и славы, как возрастающих к вреду народа. По прошествии краткого времени Марций домогался консульства. Большая часть граждан склонялась на его требования. Народ стыдился обидеть отказом мужа, первого по роду и храбрости, и унизить его после стольких заслуг. В тогдашнее время было в обыкновении, чтобы домогающиеся власти просили и брали за руку граждан, ходя по площади в тоге, без нижней одежды, туники, или для того, чтобы придать себе более смиренный вид, или для показания рубцов от ран, у кого они были, как явных признаков своей храбрости. Народ хотел, чтобы проситель был неопоясан и без туники, не потому, что он мог его подозревать в раздаче денег и покупке голосов. Таковая продажа и покупка обнаружились в народе только в позднейшие времена, и деньги в народном собрании стали иметь влияние на подачу голосов. Дароприятие от площади проникло в суды и станы и превратило народоправление в единоначалие, поработившее оружие деньгами. Итак, справедливо рассуждал тот, кто сказал, что первый погубил свободу народа, тот, кто первый угощал его и раздавал ему деньги. Кажется, это зло вкрадывалось неприметной мало-помалу и не вдруг сделалось в Риме явным. Нам неизвестен тот, кто первый в Риме подкупил судей или народ. Но в Афинах первый, подкупивший деньгами судей, был Анит, сын Антимиона, судимый за предательство Пилоса перед окончанием Пелопоннесской войны, когда еще золотой и неиспорченный век царствовал на римском форуме.